ужина.
Здравствуйте. Действительно, спорт. Действительно, после ужина. Уж не знаю, как вам ужиналось сегодня под три таких волнительных, замечательных матча, которые мы посмотрели. Мне кажется, недопотребление калорий в такой ситуации было. В общем, аппетит не приходил у меня лично. Ну, давайте, прежде чем начать программу, представить гостя, я вот выполню приятно обязательную часть. Скажу, что сегодня «Советский спорт» объявил о завершении голосования читателей, которые на сайте «Совспорт.ру» из десятки претендентов на звание «Футбольный джентльмен года» выбирали свою кандидатуру. Генеральным партнером голосования выступала букмекерская контора «Лига Ставок». Еще через несколько дней экспертный совет из ведущих специалистов футбола выберет из этой тройки тех, кто получил наибольшее число голосов. Выберет самого достойного. Кто вошел в тройку, читайте на сайте «Совспорт.ру», а 10 декабря пройдет торжественная церемония «Джентльмен года», генеральным спонсором которой стала букмекерская контора «Фонбет». Приоткрою немножко завесу тайны, скажу, что для джентльмена уже сшит фрак или смокинг, пока не знаю точно, но все подогнано по мерке. Узнаете, увидите. Что ж, теперь представляю нашего гостя, имеющего также прямое отношение, на мой взгляд, к джентльменству в российском футболе. Это председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Генрихович Григорянц. Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений Викторович.
Да, главный футбольный юрист России. Так вас представляли в заставках в рекламных этой передачи, насколько я знаю. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните. Звонок с мобильного из любой точки России бесплатный. Ну, начнем мы вот с чего. Начнем мы с вас, Артур Геннадьевич. Вы фигура, хотя и публичная, но исключительно в плане юридических формулировок. А вас известно меньше. Вот скажите, где готовят на председателей футбольного КДК? В каких вузах? Как карьера должна сложиться, чтобы занять этот пост? И нужно ли вообще к нему стремиться? Это что, больше нагрузка, больше печаль или это радость вот, осуществлять свои функции?
Если позволите, я еще раз поздороваюсь с нашими радиослушателями. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Хочу поблагодарить Евгения Викторовича за приглашение на эту передачу. Отвечу на тот вопрос, который мне был задан. Ну, прежде всего, хочу вам сказать о том, что председатель контрольно-дисциплинарного комитета по дисциплинарному регламенту должен иметь высшее юридическое образование. Высшее юридическое образование я получил в Московском государственном университете на очном отделении, который закончил в 1983 году. С 1988 года, вот уже на протяжении 27 лет, я руковожу юридическим центром, который называется Академ-Юр-Центр, являюсь его генеральным директором. Естественно, необходимо здесь, в данном случае, вам сказать о том, что все эти годы, конечно, я люблю футбол. Любил, люблю и, надеюсь, и буду любить футбол.
Вы ведь и сюда приехали с футбола.
Я только что был на матче «Динамо-Локомотив».
Значит ли это, что вы болельщик «Динамо» давний?
Хорошо, я вам отвечу так на этот вопрос. Дело в том, что человек, который любит всю жизнь футбол, всю жизнь, частично занимался им профессионально, а потом на любительском уровне, ну, просто играю в футбол, не может не болеть за какую-либо команду. А это никак не отражается на моей профессиональной деятельности в Российском футбольном союзе и в работе контрольно-дисциплинарного комитета.
Хорошо, значит, «Динамо» мы угадали, будем считать. Вот. А сейчас такой вопрос. Вот тот юридический центр, которым вы руководите, это вот скопище адвокатов или широкий спектр юрослуг вы оказываете?
Юридические услуги гражданско-правового характера, ведение дел в арбитражных судах, ведение дел в судах общей юрисдикции и представление интересов хозяйственных структур.
То есть у вас в практике вашего центра нет, скажем, какого-нибудь Чикатило громкого?
Нет. Мы уголовные дела не ведем.
Понятно. Скажите, КДК, который вы возглавляете, правильно ли я понимаю, и многие другие знают, понимают примерно так же, это орган некоторым образом автоматический. То есть он просто берет регламент, накладывает его на нашу действительность. Тогда спрашивается, какая роль руководителя и членов КДК?
Мы пытаемся избежать автоматизма, это во-первых. каждый случай, который, каждое дисциплинарное нарушение, которое случается в нашем футболе, имеет свои особенности, свои нюансы. И мы к каждому вопросу подходим индивидуально. И самый главный наш принцип, первое, это соблюдение законности. Второе, мы стараемся, и мы это в последнее время, я считаю, делаем очень хорошо. Мы избегаем двойных стандартов.
Понятно. Ну, в общем, есть вилки, да?
И безусловно.
Ваша, есть, одна из ваших главных задач, есть, это, в общем, вилки. В рамках этих вилок сработать, как я понимаю.
Совершенно верно. Есть вилки. Есть понимание ситуации, когда надо наказывать, допустим, за дисциплинарное нарушение, за грубую игру или агрессивное поведение. Можно ведь игрока наказать и на 4 матча, а можно не давать дополнительную дисквалификацию в случае удаления. Каждый случай, он индивидуален, и он рассматривается с учетом всех обстоятельств. Самого дисциплинарного нарушения, личности футболиста. Более того, есть и субъективный момент, извинился ли футболист или тренер, допустим, который оскорбил судью, или не извинился. Нюансов очень много.
Артур Генрич, да. Вы любите вот эти вот голливудские судебные драмы?
Нет.
Не любите?
Не люблю.
Я хотел спросить, кому ваша должность ближе из тех людей, которых мы видим вот на экране? Там есть судья, адвокат, обвинитель, присяжные.
Судья.
Судья. Но при этом у КДК нет следственной части, правильно?
Нет, нет следственной части, но мы внедряем такую систему, что мы проводим дополнительные проверки. То есть, прежде чем возбудить дело, мы можем проверить все факты. Мы проверяем эти факты. У нас, к сожалению, нет комиссара, который может до заседания провести следствие какое-либо. Но, тем не менее, мы пытаемся иногда провести проверки. Но чаще всего пока решаем именно без следственной части. Сразу решаем. Если есть необходимость, сложный вопрос, мы откладываем заседание и принимаем решение на втором заседании.
Ну, вот такой суд без следствия. Мы до рекламы успеем, знаете, на какой короткий вопрос ответить. Самый дисциплинированный клуб в РФПЛ, если следить по количеству штрафов.
На сегодняшний день, по результатам первого круга, это Краснодар.
Самый недисциплинированный?
Спартак.
Суммы назовете?
Краснодар 50 тысяч, Спартак немногим более 3 миллионов.
Ну и, наверное, последний дорекламный вопрос. А сколько с начала сезона всего собрано денег, если не секрет?
Вы знаете, есть такая информация, есть такая информация. Я специально сейчас ее не выписывал.
Спорт. После ужина.
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. Понедельник. 18.05.
Спорт после ужина.
Продолжаем нашу программу. Я ведущий Евгений Зичковский. В гостях у меня Артур Григорянц, председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Мы остановились на теме, которая всегда всех волнует, тема денежная. Давайте закончим. Да, кстати, вы видели баннер, да, на матче Спартака?
Видел.
В предыдущем.
Видел.
Как расшифровали КДК? К крысям деньги клубов, по-моему. Сколько вы накрысиваете в среднем за сезон, скажите, пожалуйста.
Вопрос, вы знаете, он очень простой к ответу. Я сейчас объясню. Дело в том, что все штрафы, которые взыскиваются контрольно-дисциплинарным комитетом, идут исключительно на развитие детско-юношеского футбола.
Вы точно это знаете?
Точно это знаю. Любой из клубов, пожалуйста, фанаты, фанатские движения и так далее, болельщики могут сделать запрос в Российский футбольный союз, и можно получить ответ на этот вопрос за, допустим, подписью руководителя Российского футбольного союза, генерального директора и так далее, куда направляются деньги.
Можно личный вопрос один?
Да.
Вот скажите, были в РФС при Толстых трудные времена, но неужели вот штрафы ни разу не были использованы, просто чтобы дырку заткнуть по зарплате, скажем, по ЖКХ или почему?
Вы знаете, я юрист, да. Я разговариваю строго по регламенту, это прописано
да,
в дисциплинарном регламенте. есть в плановом регламенте. Если у кого-то есть сомнения по этому вопросу, опять-таки я говорю, пожалуйста, вы можете всегда обратиться в Российский футбольный союз, и вам ответят на этот вопрос. Ведь есть баланс, есть отчетность, есть бюджет. Это все прозрачно. Это всегда можно проверить. Это первое. Второе.
В трудовую инспекцию еще можно обратиться. Некоторые так поступали.
Это да, но это уже связано с сотрудниками, которые не получили заработную плату.
Какая средняя собираемость денег за сезон?
Расскажу. Угу. У нас в год порядка 55-56 заседаний. Так. Контроль дисциплинарного комитета. Если вы знаете, посчитайте, легко посчитать. В году у нас 52 недели, значит, мы собираемся еженедельно, а то и два раза в неделю. Рассматриваем вопросы. Премьер-лига, ФНЛ, ПФЛ, женский футбол, Ассоциация мини-футбола России, пляжный футбол. Вот шесть лиг, которые нами рассматриваются. В год принимаются порядка 1500-1600 решений. Если брать по сравнению, там, скажем так, 2-3 года тому назад, примерно сумма штрафа была порядка 55 миллионов. По сравнению с прошлыми годами, вот прошлый сезон, уже штрафы практически в два раза уменьшились. То есть это 30-35 миллионов. Ну, я сейчас не могу точно сказать.
Вы стали цифру. Добрее?
Нет, не мы стали добрее. Клубы работают со своими болельщиками. Это очень важно. Очень важно. Меньше стало нарушений, которые влекут за собой большие штрафы. И фанаты, которые в основном нарушают на стадионах дисциплину, они стали гораздо дисциплинированнее. Это хочется отметить. Мы работаем по тому же регламенту, но дисциплинарных нарушений стало меньше. Это очень хорошая тенденция, и я думаю, что она будет продолжаться. И это, в принципе, это очень важно для дальнейшего развития футбола.
Вы назначаетесь на 4 года, правильно?
Да, мы назначаемся решением исполкома РФС на 4 года комитет.
Ваш срок когда истекает?
Мы были назначены в прошлом году.
Угу. То есть еще 3 года?
Да, еще 3 года.
Часто ли ваши решения подвергаются апеллированию, скажем, в Лозанне или в стенах РФС?
В этом году было всего 4 апелляции на наше решение.
В Лозанну все?
Нет, в апелляционный комитет. Так. Эти все апелляции оставлены без удовлетворения, решения КДК все оставлены силой. За то время, когда я принял контрольно-дисциплинарный комитет и возглавил его, дважды клубы обращались в Лозанну. Это по матчу «Динамо-Зенит», вы помните, петарда, да. Шунин. И по матчу «Арсенал-Спартак», вы тоже хорошо помните, когда упал с крыши болельщик, угу, «Спартака». Дважды клубы обращались в Лозанну, и дважды Лозанна, спортивно-арбитражный суд Лозанни, оставил решение КДК в силе. Для контрольно-дисциплинарного комитета, как и для любого, скажем так, судебного иного органа, оставление его решения в силе, это является исключительно положительным показателем.
Да это, в общем, просто приятно, да, когда твою работу,
конечно,
оценивают адекватно.
Безусловно.
Но вот скажите, в дисциплинарном регламенте есть понятие, как некий третейский суд. Есть этот орган у нас или нет?
А спортивно-арбитражный суд. Не-не-не. В Лозанне.
В РФС. Есть третейский суд, который может что-то там рассматривать, какие-то подменять в каких-то случаях апелляционный комитет и так далее.
Нет.
Ну, понятно. Да. Ладно. Смотри, кто вас пригласил, кстати? Как вы вообще стали главой КДК?
В 2007 году меня пригласил прежний глава КДК Катков. Формировался контрольно-дисциплинарный комитет. Это был 2007 год. Мы были с ним знакомы, и он меня пригласил на эту работу. Я с удовольствием принял предложение. Почему? Потому что, во-первых, это юриспруденция. Во-вторых, это футбол. Это два моих любимых дела. А если еще их совмещать, это, знаете, это Ну, это кайф. Получаешь удовольствие от этого. А в 2010 году я был назначен исполкомом на должность заместителя председателя контрольно-дисциплинарного комитета. А после того, как прежний председатель комитета ушел в отставку в 2012 году, 19 декабря 2012 года, я был утвержден в качестве председателя контрольно-дисциплинарного комитета. Почему запомнил? Потому что праздник был Никола Зимний, Николай Угодник, да, 19 декабря, и решением исполкома был назначен на эту должность.
Сколько людей у вас в подчинении? Вот я насчитал, если верить сайту ФС, 8 человек, 9.
Всегда. На сегодняшний момент состав контрольно-дисциплинарного комитета 9 человек.
Березов, Виктор, Белокобыльский Николай, Владимир Пономарев, Сальков, Владимир, известный наш ветеран, Алексей Солдатов, Виктор Филиппов, Анвар Файзиев.
Правильно? Да.
И Алексей Толкачев.
Толкачев, да, на прошлой неделе был введен в состав КДК.
А сколько юристов из этих людей дипломированных?
Дипломированных юристов 4.
Угу. Остальные люди футбольные?
Остальные люди футбольные.
Ну, понятно. Давайте еще пробежимся вот по каким вопросам. Потому что вторую часть, я сразу хочу сказать нашим слушателям, мы постараемся посвятить разбору эпизода в Грозном и умению пользоваться микрофонами отдельных руководителей наших футбольных клубов. А сейчас хочется закончить с такой вот текучкой, как то. Ну, можно ли победить мат? Понятно. Вопрос глобальный, вы просто штрафуете, имея, конечно, свое мнение на этот счет. Но скажите, пожалуйста, а какие у вас есть какие-то циркуляры, какие именно слова вы относите к ненормативной лексике? Ведь можно же скандировать что-то положительное, скажем, а КДК скажет, это был мат.
Есть словари специальные, ну как специально, они общеизвестные словари. Допустим, словари Дали или словарь Ожегова и так далее. И есть решение Роспотребнадзора по данному вопросу, что относить к мату, что нет. Мы руководствуемся этими документами.
Вот для слушателей скажу, я просто в свое время тоже интересовался этим вопросом. Для Роспотребнадзора существует 4 основных слова, да, и их производные.
Совершенно верно.
Ну, слушатели могут сами догадаться, о каких словах идет речь, потому что я их точно озвучивать не стану.
Я тоже.
Да, вот. Но, тем не менее, смотрите, вот есть нормы, оказывается, не так просто. Поэтому болельщики в следующий раз тем, кому захочется покричать, вот, пусть они подумают, в общем.
И еще, если мы мы затронули тему скандирования, хотелось бы для болельщиков сказать, что как наказывается за скандирование. Есть прогрессивная шкала в дисциплинарном регламенте. А именно, за первое нарушение 10 тысяч, за второе нарушение 20 тысяч, за третье нарушение 30 тысяч. И так до 100 тысяч. После 100 тысяч только 100 тысяч и все. Чтобы было понимание, что почему дали этому клубу 10 тысяч, а тому 50. Да потому что у него пятый раз было нарушение, а этого первый раз. Вот это должны понимать. Многие спрашивают, надо как-то объяснять эти вопросы. Я стараюсь на пресс-конференциях это объяснять, но не всегда журналисты доносят.
За то время, которое вы руководите КДК, самое сложное дело ваше?
«Динамо Зенит».
Ну, не сомневался, что так ответит. Ваш труд как-то, время, затраченное вами, компенсируется материально?
Члены КДК получают вознаграждение 2 раза в год.
Угу.
Поверьте, что это...
Не заоблачные деньги.
Абсолютно.
Но мы не опустимся до того, чтобы их озвучивать.
Да, конечно, безусловно.
Не могу не спросить. Вы вправе не говорить, не называть конкретный случай. Давление случается на вас?
Ни разу.
Вот не звонят.
Ни разу. За все время, когда представитель комитета, ни разу. Никакого давления мы не испытываем. В свое время, когда мне была предложена эта должность, Николай Александрович Толстых сказал: вам даны полномочия, принимайте решение. Все. Точка.
Но, тем не менее, наивно думать, что КДК не работает в связке с главой организации.
Всегда. Мы всегда работаем в связке с главой организации в том плане, что мы обязательно ставим в известность главу организации.
Вы информируете по итогам или получаете установки?
Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. Мы информируем по итогам. Мы информируем по итогам. Более того, мы и работаем и с руководителями клубов. То есть я имею контакты с руководителем клубов для того, чтобы именно в целях правильного принятия решения.
А после рекламы перенесемся виртуально в Грозный.
Спорт. После ужина.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира – Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Спорт после ужина.
Продолжаем мы с вами ужинать, спортивничать. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. В гостях у меня Артур Григорян, председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Я все хочу к вечному перейти и все вспоминаю про сиюминутное. Вот только что закончился матч в Казани, где судья, на мой взгляд, совершил ошибку. Совершил ошибку, на мой взгляд, и Лапочкин в Махачкале накануне. Есть в дисциплинарном регламенте РФС есть статья 52. У нее тут первый пункт, второй пункт, третий пункт есть. Применяет к лицу, совершившему дисциплинарное нарушение, дополнительные спортивные санкции, помимо вынесенных судьей в матче. Часто ли применяется третий пункт вами?
Я объясню. Применение дополнительных спортивных санкций в случае, когда судья показывает игроку красную карточку. После желтой карточки дополнительные спортивные санкции не применяются. Это также указано в дисциплинарном регламенте. Мы можем применять дополнительные спортивные санкции в случае показа футболисту или тренеру красной карточки. А, объясню, если судья не увидел этот момент нарушения, и в заседании он также говорит или в своих объяснениях говорит о том, что да, я не видел этот момент, но на видеозаписи мы видим, что было нарушение, тогда в соответствии со статьей 52, это особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета, КДК применяет наказание и исправляет ошибки, которые не были замечены официальными лицами матча. Пару примеров, да? Мы знаем о том, что вы, болельщики, хорошо помнят случай, связанный с Акинфеевым в матче с Торпедо, когда он
отмахнулся,
ударил, да, в эпизоде со Стивановичем. Судья видел этот эпизод и оценил этот эпизод желтой карточкой. Все, мы не имеем права далее применять дисциплинарные санкции. Если бы судья сказал, что он не видел, что сделал Акинфеев, а мы это на видеозаписи видели, как это было в матче «Динамо-Зенит», в матче первого круга этого сезона, когда Хави Гарсия ударил Губачана, судья не видел этот эпизод и должен был назначить пенальти. А мы исправили. Мы дали один матч.
Смотрите, что получается. Судья говорит, я этот эпизод видел.
Да, оценил.
И оценил, да. Не показав карточку.
Не показав, либо показав желтую карточку, либо вообще не показав.
И потом судья, в другом случае, судья говорит, я этот эпизод не видел. То есть все зависит от судьи.
Конечно.
Как он скажет.
Безусловно, это официальное лицо матча.
Тогда судье выгодно говорить, на каждый эпизод я его не видел.
Тогда мы исправляем.
Нет, тогда ему выгодно говорить, я видел, да. Я видел, но вот показал то, что считаю нужным. И вы тогда уже не имеете права.
Тогда уже мы не имеем права. Таков регламент.
Понятно. Это меня еще больше утверждает мысль, что судья, вот вправе, пользуясь вот этим своим «я видел, я не видел»,
воротит,
что он хочет.
Игорь Ильич, это не только в нашем регламенте. Это ведь нормы, взятые из регламента УЕФА и ФИФА.
Отлично.
Это международные нормы.
Ну, наконец, перейдем к изюминке вечера. Для слушателей, которые не в курсе, я не думаю, что такие есть. Все-таки напомню. Матч в Грозном, «Зенит», «Терек-Зенит». Наш корреспондент «Советского спорта» прослушал специально с хронометражом количество времени и реплик, которые были произнесены в микрофон, который находился в вип-ложе. И это слышал весь стадион. 65 реплик было произнесено. Вроде бы без нецензурщины, но... Ваша позиция тоже знаю. Это не попадает под действие дисциплинарного регламента.
Не попадает.
Ну, тогда
вопрос. На сегодняшний день не попадает.
Тогда вопрос. Переводились ли реплики с чеченского или войнахского языка, я не знаю, на каком они были произнесены, может быть, там что-то нецензурное было?
Ну, нам на этот счет ничего не известно. У нас нет никакой информации, переводились или не переводились. Дело в том, что, по всей видимости, да, там присутствовали зрители, которые владеют тем языком, на котором это говорилось. А официальные лица матча ни в рапорте делегата, ни в протоколе судьи не указали данный факт. Это первое.
Второе. Секунду. Значит ли это, что на иностранных языках, на нерусском языке ругаться на наших стадионах можно?
Хорошо. Значит, давайте пойдем по тому пути, по которому вы меня пытаетесь повести. Значит, если, допустим, в этих высказываниях была нецензурщина, то в данном случае можно применить, можно, если это будет доказано, можно применить санкцию за скандирование. И то, это не скандирование. У нас ведь только санкции за скандирование. Более того, можно пойти по другому пути. Можно пойти по пути постановления правительства Российской Федерации к закону о спорте и применить санкцию как неправомерные действия зрителей. Можно пойти по этому пути, но это нужно иметь нам основания. А вы знаете, что у нас какие есть основания в дисциплинарном регламенте для возбуждения дела. Это протоколы, рапорты, заявления клубов, игроков, а также средства, материалы средств массовой информации. Это первое. Второе. Вы знаете, что такая норма была в регламенте российской футбольной премьеры.
Почему ее убрали?
Почему ее убрали, я вам не смогу ответить на этот вопрос и комментировать не смогу данный вопрос.
Ну, так решили клубы, я понимаю.
Это, да. По всей вероятности, это было следующим. Я могу только не только догадываться, а примерно представлять, что это общее собрание клубов. Принимается решение о утверждении регламента проведения соревнований. Далее регламент идет на исполком РФС. Исполком РФС утверждает этот регламент. Всегда эта норма была. Запрещение использовать громкую связь для поддержки команды. Два года тому назад этот пункт, он исчез из регламента. А поскольку его нет в регламенте проведения соревнований, то и норма, которая говорит у нас в дисциплинарном регламенте, она в этом аспекте не работает. Но 2.5 года тому назад в этом же городе нами была применена штрафная санкция.
100 тысяч рублей.
100 тысяч рублей, да, совершенно верно.
Я помню, ну, Вилош Божу можно посоветовать, чтобы он уточнил у руководства своего клуба, почему решение РФПЛ было исключить,
конечно,
этот пункт из регламента.
Безусловно.
Потому что теперь тренер возмущается. Но,
и, Вилош, я еще хочу добавить, извините, да. Я еще хочу добавить, что если брать практику УЕФА и ФИФА, то на стадионах запрещается использование, на всех стадионах под эгидой соревнований ФИФА и УЕФА запрещается использование громкой связи для поддержки команды. Микрофоном может пользоваться только диктор, объявляющий замены или там порядок выхода с трибун, либо делегат матча, который в особенных экстренных случаях объявляет, допустим, о том, что матч может быть прекращен, или же просьба не применять те или иные средства, там, фаер и так далее. Вот только в этом. Больше никто.
То есть мы выбиваемся здесь из требований FIFA и UEFA.
Да, да. Я думаю, что мы здесь немножко выбиваемся.
Смотрите, какой момент. В Самаре делегат или инспектор, не знаю точно, перед матчем запрещает использование звукового сигнала, который привлекает внимание зрителей к табло. Там, допустим, показывают количество угловых матчей, чтобы зрители повернули голову, есть звуковой сигнал. Делегат запрещает. Даже это запрещает. В Грозном мы имеем речевые вот такие интервенции, скажем так. Насколько это стыкуется между собой? То есть нет ли тут двойных стандартов?
Я думаю, что если в регламент будет внесена норма, возвращена эта норма, то все станет на свои места.
Ну и, наверное, чтобы эту тему закольцевать и закрыть, я вот еще что уточню. Когда судья осуществляет свою работу на футбольном поле, и мы слышим в микрофон крики «судья, судья», не надо ли их расценивать как давление, в общем, на судью? Вот представьте, нападающий разбегается исполнять пенальти, и вдруг мы слышим на весь стадион «вратарь-вратарь» или, значит, «форвард-форвард» с разной интонацией произнесенное. Это ли не вмешательство в ход матча?
В дисциплинарном регламенте РФС есть статья, которая называется «Вмешательство в ход матча». Есть субъекты данной статьи. Субъектами данной статьи является игрок, не находящийся на поле, либо официальное лицо клуба.
Да.
Вот субъектный состав.
Да.
Два субъектных состава. Либо игрок, который не находится, который может быть привлечен по данной статье «Вмешательство в ход матча».
Ну, подождите. Сейчас вот я достану свои талмуды.
Посмотрите, 93-я статья дисциплинарного регламента.
93-й у меня нет. У меня, знаете, какие есть статьи?
Давайте поговорим.
У меня есть статья сотая. Провоцирование зрителей.
Провоцирование, да.
Провокационные действия игроков и официальных лиц клуба, которые... А, ну да,
игроки и официальные лица клуба. Совершенно верно.
Наказывается дисквалификация.
Это субъектный состав, совершенно
93-е. Есть. Вмешательство в ход матча. Умышленное вмешательство игрока, не находящегося на поле, официального лица клуба в ход матча.
И все.
А умышленное вмешательство болельщика?
Это другое совсем. Вы знаете, умышленное вмешательство болельщика, оно... Помните матч, последний матч, да, как «Динамо-Зенит», когда Гулливер?
Да.
Удар. Вот, да. Вот вам яркий пример, пожалуйста.
Ну что ж, понятно, да, там еще есть вопросы какие-то, связанные с религией. Ведь, ну, мы слышали, допустим, Аллах Акбар. В этом нет ничего криминального, но вообще место ли религии на стадионе? На ваш взгляд.
У нас есть в дисциплинарном регламенте статья 121, которая называется «Дискриминация и расизм, и также публичная демонстрация». Так вот, ну, атрибутики. У нас в данной статье речь идет об оскорблениях зрителями на религиозной почве. Вот что. Если есть оскорбление, тогда есть состав дисциплинарного нарушения.
Совершенно верно. Сложно оспорить как-то. Вот. Но в целом, на мой взгляд, то, что было в Грозном, недопустимо. Мне кажется, это ставит команды в неравные условия, а об остальном мы с вами поговорим после рекламы.
Спорт. После ужина.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Спорт после ужина.
Переходим к десертной части нашей программы. 8 800 297-02, телефон студии, звоните. В гостях Артур Генрихович Григорянц, председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Поговорили мы немножко про микрофоны, про оскорбления, про скандирование. Ну, в общем, про все прелести нашего футбола, кроме одной. Скажите, пожалуйста, вот матч «Спартака» последний, на той неделе. Фаера горит, дымит. Многим нравится. Скажите, это вредно, полезно, правильно ли это? Почему не штрафуется? Мы так долго слышали про частные стадионы, и что на них найдут порядок. Мы видим то же самое. Может, вы недостаточно дорабатываете в этом вопросе? Может, надо, не знаю, каленым железом, плетьми какими-то? Вот всю эту тему как-нибудь.
Это серьезная тема. В дисциплинарном регламенте РФС она прописана как использование и бросание зрителями пиротехнических изделий. Что в наших силах? В силах КДК. В силах КДК это применение штрафов, либо закрытие секторов, либо санкции в виде проведения матча без зрителей, либо проведения матча на нейтральной стадионе. Все. То есть других санкций у нас нет. Вы знаете о том, что принят закон о спорте, есть постановление правительства, что позволяет работать полиции в данном вопросе, выявлять тех, кто занимается этими вопросами, то есть занимается использованием и бросанием. Эти вопросы, они относятся, надо здесь решать в комплексе и контрольно-дисциплинарному комитету, и правоохранительным органам, и применять соответствующее наказание. Хотелось бы пояснить, что такое использование пиротехнических изделий. Когда на трибунах зажигаются пиротехнические изделия, фаеры или же шумовые петарды, ну, все, что относится к пиротехническим изделиям. Санкция в дисциплинарном регламенте прописана до 100 тысяч рублей. Практика, по которой мы идем, Мы применяем эту санкцию следующим образом. Одно пиротехническое изделие, использование, просто зажгли один фаер, 10 тысяч. Зажгли 10 фаеров, значит, это 100 тысяч. Зажгли 4 фаера, больше 100 тысяч мы не можем применять. Второе, бросание.
То есть 4 фаера, это 40 тысяч?
40 тысяч.
А почему вы так их оценили, интересно?
А как-то надо было подойти в этом вопросу. Опять-таки, к вопросу тому, что как мы можем работать в рамках регламента. Если зажгли один фаер, мы же не можем на 100 тысяч наказать.
Почему? Почему? Ну, почему? Ну, нельзя же быть немножко беременной. Зажгли фаер, все, прокол.
Объясню. Дело в том, что тогда, кто зажигает 10 фаеров и кто зажигает один фаер, мы их приравниваем?
Нет, 10 миллионов.
Нет, 100 тысяч, все.
А, понятно, ну вообще
вот, да. Вот, об этом-то идет речь. Пока регламент. Да, возможно, может быть, исполком несет изменения, но уже в следующем сезоне. Надо как-то дифференцированно подходить к этому вопросу. Теперь бросание. Бросание.
Слушайте, а нельзя разве просто уже, наконец, активировать всю эту тему с камерами и людей, которые жгут фаер, уже не штрафовать, а сажать?
Ну, их, понимаете, можно штрафовать. Но дело в том, что вы знаете, что они одевают маски, что все это в дыму, да, и камеры наблюдения, мы же несколько раз смотрим, мы просим клуб, который приходит на заседание КДК, представить запись камер видеонаблюдения.
Так.
И мы смотрим, и мы не видим, кто это делает, потому что они, эти люди, находятся, которые держат фаера, либо в платках, либо в масках. И это все в дыму, и крайне сложно установить. Хотя, при желании, я думаю, что правоохранительные органы в состоянии вычислить этих людей.
Дико представить, да, чтобы на матче Арсенал-Тоттенхэм
да,
люди были
да.
либо в платках, либо в масках. То есть как-то этот вопрос все-таки решается.
Даже более того, дико представить, что на стадион принесены пиротехнические изделия в этой стране.
Совершенно верно.
Вот это вот как бы надо начинать еще и с этого, как проносятся эти средства туда. Это другой вопрос, это уже относится к правоохранительным органам. Более жесткие наказания за бросание пиротехнических изделий. Здесь мы исходим из того, что каждое брошенное пиротехническое изделие на поле, прилегающую территорию, либо на трибуну, оценится в 50 тысяч. Но у нас тоже есть потолок. Это 200 тысяч. Мы больше не можем применять штрафные санкции. То есть, если много фаеров, и они бросаются, максимум штраф – это 300 тысяч.
Угу.
Далее.
Все-таки граница, где между много и немного? Больше 10 получается, да?
Нет, не то что. Если больше 10, все равно 100 тысяч. Если используется. Если бросаются больше 4, все равно это 200 тысяч.
Если 100, это все равно 100 тысяч.
Все равно 100 тысяч, конечно. Но... Пока в регламенте это так. Пока в регламенте так. А есть еще более жесткая норма, за которую мы недавно наказали один из наших клубов, когда брошенная ракетница попала в зрителя. И зритель получил ожоги первой-второй степени. В данном случае дисциплинарный регламент предусматривает как минимум закрытие секторов. Что мы и сделали в данном случае.
Это было на «Спартаке».
Да, да, совершенно
верно. Я видел этот момент.
«Спартак-Урал» матч.
Да, видел этот момент. И он зафиксировал ожоги, да?
Да. Медицинское заключение зафиксировано ожоги первой-второй степени.
Хорошо, мы с вами общались вот во время рекламной паузы. Вы сказали, что вы тоже общаетесь с тренерами, с руководителями клубов часто.
Да, конечно.
Вы когда-нибудь общались с Игорем Гамулой?
Общался перед заседанием.
За что вы порубили несчастного Гамулу, который так же далек от расизма, как книга «10 негритят от расизма далека» Агаты Кристи или фильм Говорухина?
Вы знаете... Тем не менее, если он настолько далек от этого, а я думаю, что он далек от этого, но он себе, видимо, позволил немного сказать лишнего в данной ситуации. И это привлекло внимание не только у нас в стране, но и за рубежом. И поверьте, что мы получили и ряд писем от ФИФА по данному вопросу, поэтому мы обязаны были рассмотреть этот вопрос.
Ну, жаль, что ФИФА не знает Гамулу, потому что уже я точно
уверен,
что этот добрый человек, он может быть разной степени... остроты шутки отпускать, но он точно не расист.
Я тоже считаю, что он не расист абсолютно. Просто, ну, так вот получилось. Вот так у него вышло.
Понятно.
Слова делают судьбу, как говорится.
Про другого тренера, с которым вы наверняка тоже общались. Считаю, что таких людей, как Григорянцев и подобных, надо самих оградить от футбола колючей проволокой, чтобы не мешали людям ходить на стадионы, не лишали их праздника. Это сказал про вас Оленичев, будучи тренером Тульского «Арсенала». Вы с ним после этого общались?
Состоялось заседание комитета по этике. А Линчев не пришел на заседание комитета по этике. При этом весь контрольно-дисциплинарный комитет, который мы считаем, что он был контрольно-дисциплинарный комитет оскорблен Оленичем, весь контрольно-дисциплинарный комитет явился на заседание комитета по этике. Оленичев не пришел на это заседание комитета и не принес извинений. Комитет по этике вынес наказание в виде замечания, на это вопрос закрыт.
После этого вы не общались?
Нет.
Понятно. Я думал, вы как-то могли бы эту ситуацию разрулить кулуарно, в общем. Кто-то где-то пошел бы навстречу. Ну, ладно, тренеру некогда, он тренирует команду. Да. Все понятно. Часто ли вы сами возбуждали какие-то дела, руководствуясь материалами в СМИ?
Да, да.
Пару примеров.
Пару примеров. Это случаи, связанные с проявлением расизма на матче «Торпедо Ростов». По материалам СМИ, «Торпедо Ростов», это позапрошлый сезон. Да, матч проходил на стадионе ЗИЛ, на Восточной улице. И средства массовой информации, корреспондент одного из спортивных изданий об этом написал. Более того, мы, прослушав видеозапись, установили 18 случаев проявления расизма зрителями на данном матче. И мы возбудили дело по своей инициативе, по материалам СМИ.
Понятно. У меня все не идет из головы вот этот случай, когда вы можете усилить меру судьи, санкцию судьи, можете не усилить, и все зависит от самого судьи. Вот прям не идет из головы.
От самого судьи, опять-таки, я вам говорю о том, что если, да, судья оценивает эпизод, понимаете как, судья на поле, решение судьи является окончательным на поле. Если он видит, он либо применяет предупреждение в виде желтой карточки, либо красной карточки. Когда есть красная карточка...
Это я все понимаю.
Да, понятно,
но
да?
Вы поймите, что судье выгодно сказать потом, что он видел этот эпизод.
Чтобы... И оценил его, что, да, да,
чтобы надо его, продолжать чтобы матч. Его сильнее не наказали. Получается как? Если он пришел и говорит, слушай, а почему? Ну, там же железный пенальти. Ну, вот Лапочкин там, Терек, Зенит. Анжи, ЦСКА.
Но пенальти это не наша епархия.
Неважно. Но если он не видел эпизода, тогда вы вправе усилить.
Мы говорим сейчас о дисциплинарном нарушении. Если была грубая игра, либо агрессия. Вот о чем мы с вами говорим. Хорошо, давайте я вам другой пример приведу. ФНЛ был наказан главный тренер футбольного клуба «Торпедо Армавир».
За выходы?
Нет. За нецензурную лексику в адрес арбитра. Так вот, арбитр говорит, что я не слышал. В 2 метрах Карпин от него говорит, я не слышал то, что говорил Карпин. При этом делегат слышал, инспектор слышал, и представитель ФНЛ, который находился на матче, также слышал. А судья в 2 метрах говорит, я не слышал.
Ну, в общем, понятно. Коротенько еще, знаете, что любые сведения, содержащиеся в протоколе матча и рапортах официальных лиц, считаются достоверными, пока не доказано иное.
Да, совершенно
нет
верно.
Нет ли здесь
это норма, это
удара по презумпции невиновности?
Нет, это норма. Это норма, которая прописана, она императивная. Она императивная. Если виновная сторона не доказывает обратное, то, что записано в протоколе или рапорте, является...
На этой светлой ноте пойдем с вами обдумывать слово «императивное».
Спорт. После ужина. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.